Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Ох, интересный нынче будет разговор. И причин тому несколько. Первая причина. Этот разговор называется «Вопрос неофита». Меня зовут Александр Ананьев, я задаю свои вопросы неофиты тем золотым людям, которые здесь появляются. Во-вторых, моим собеседником сегодня согласился стать, к сожалению, довольно редкий гость в студии «Радио Вера», но регулярный, будем отдавать ему должное. Из-за далекой, туманной Ирландии к нам приехал благочинный приходов Сурожской епархии в Северной Ирландии, доктор философии, богослов, член Союза писателей России – протоиерей Георгий Завершинский. Отец Георгий, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, всех приветствую. И рад услышать вопросы, чтобы прозвучали ответы неофита, потому что все мы неофиты перед
Господом. Да ладно, ну уж вы-то точно нет. Неофит — это человек, который чувствует за собой право заблуждаться. Такое святое право. Причем он расправляет плечики, втягивает живот и начинает вещать, мол, это так, а это эдак. Угу. Белое — это белое, черное — это черное, левое — слева, а правое — справа. А это может позволить себе только неофит. Причем опытный священник, он не может себе этого позволить.
Но то, что может позволить спрашивающий, ну, по справедливости должен позволить себе отвечающий.
Ну да, это такой, по крайней мере, я себе вижу свою роль именно как такого, знаете, несколько блаженного человека, который может позволить себе задать то, что остальным очень хочется задать, но они-то воспитанные и трезвомыслящие люди, они таких вопросов задавать не будут. А я вот могу себе позволить, слава богу. Ну а самое главное, почему разговор предстоит интересный, потому что будет он посвящен человеку, день памяти которого мы отмечаем сегодня, именно сегодня. Преподобный Амвросий Оптинский. Мы поговорим о нем. Мы поговорим о старцах в общем. Кто такие старцы? Как их найти? Какова их роль в жизни? Зачем человеку нужен старец и нужен ли человеку старец? Кто такие оптинские старцы? В общем, обо всем этом мы с вами и поговорим.
Знаете, хотелось бы через призму нас, современных людей, даже не, может быть, новым взглядом, как бы осветить для самих себя, ну вот, тему, которую вы обозначили сегодня для ваших вопросов, которые я еще с волнением готовлюсь услышать. Вот, но, строго говоря, старец и его ученик, или келейник, или послушник — это отношения духовных отца и сына. Но подразумевается, что беспрекословно, без сомнений и колебаний, сын выслушивает волю отца и, ну, то есть, непосредственно выслушав, исполняет. Это, в этом, как бы, есть некая попытка или желание подобиться отношениям божественных отца и сына, да? Что да будет воля твоя, а не моя, отче, да? Помните в молении о чаше?
Старец разве это просто духовник?
Нет, больше это отец. Это духовный отец, который...
А духовник разве не духовный отец?
Ну, духовник — это нечто меньше. Вот старец-то больше. То есть это духовник, духовный отец и еще больше. То есть это непосредственная близость. То есть это проживание совместное, понимаете?
Ну, года. А может, проживание при этом?
Да, конечно.
То есть, грубо говоря, если я хочу, чтобы у меня были отношения со старцем, да, иначе как отправиться жить в монастырь и сосуществовать рядом с ним, не получится.
Не, ну в полноте отношения так и складываются, конечно.
У меня есть немало знакомых, причем людей медийных, известных, тех, кого принято называть звездами, у которых были отношения со старцами, ныне ушедшими, они с ними не жили, они приезжали к ним на остров на утлой лодке, подходили к их избушке, общались с ним и точно так же уезжали. У них сохранялись эти отношения, и эти отношения были для них крайне важны.
Ну, Александр, я вам говорю о понятии старчества.
Так.
А вот, то есть, ну, приехать, так прийти кто угодно может. Это, но это не значит, что это есть там, ну, назвать духовным сыном, там, да, это считается Ну, это, наверное, можно в порядке вещей, но вот старцем именно называется тот, у кого есть вот послушник, который всегда при нем и который готовится сам. Ведь старец свое, это тот человек, который в свое время был послушником у другого старца предшествующего. Мы знаем, что это ведь, ну, в этом преемство. И оно было, в общем, во времена синодальные времена, оно было, ну, в общем, прервано и возродилось, как мы знаем, с Паисием Величковским, да, предшественником оптинских старцев. Ну, вот, то есть это все-таки такой характер отношений беспрекословного, в общем, ну, пусть это не прозвучит так жестко, но беспрекословного, безрассудного подчинения, то есть без рассуждения, понимаете? Ну, и те, кто называл себя духовными чадами, приезжали к старцам, ну, в общем, подразумевалось, что они тоже воспринимают слова старца как волю Божию о себе. Ну, в общем, в каком-то смысле тоже, ну, без проживания, но, тем не менее, не спор, не выяснение отношений, не какие-то детали, а просто вот сказал старец, и все, вот так сделай, и все.
Давайте зайдем с неожиданной стороны, чтобы понять вообще, кто такой старец, и узнать о старцах что-то такое, чего мы никогда не знали. Вот вы, дорогой отец Георгий, когда достигнете возраста 80 лет, будете старцем?
Ну,
и при каких условиях вы будете старцем, если будете?
Ну, при условиях, что, ну, в общем, строго говоря, в таком святоотеческом смысле, в понимании традиции нашей, русской, по крайней мере, наверное, я не смогу, потому что там нет таких условий, где бы я проживал с кем-то, допустим, со своим будущим каким-то учеником или последователем, который готов вот дальше продолжить эту линию, традицию и вот это образ, характер отношений. Ведь это очень важно, понимаете, это иной совершенно характер отношений. Они могут быть там, где, по крайней мере, двое, правда?
Угу.
Ведь не может быть так. Ну, понимаете, заочные или какие-то, ну, по переписке там, или по, от посещения к посещению, это не те отношения, которые можно назвать отношения послушания. Речь идет о послушании, безграничном послушании старцу. Всякое слово старца, как воля Божия. Знаете, есть история, рассказывающая о том, как вот старец с утра послушнику давал указание рыть канаву, а после обеда зарывать ее. И так и повторялось изо дня в день. И он это исполнял. Это было бессмысленно, но это была воля старца. И смыслом было в том, чтобы исполнить кажущуюся бессмысленную волю того, кто... Ну, чтобы показать, что ты с этой волей согласен, ну, то есть показать смирение.
Как я себе представляю, кто такой старец? В отличие от другого священника, который исповедует, который наставляет, который общается с прихожанами, и у которого есть там духовные там чады, да, а священник дает советы и наставляет, исходя из жизненного опыта, исходя из того, какие книги он прочитал, исходя из того, какое образование он получил, в первую очередь жизненного опыта, конечно. Чем более опытный священник, тем более ценны его советы. И вот ты приходишь к нему с исповедью, там, с болью на сердце, а он тебе говорит, вот поди сделай это. И то, что он тебе говорит... Это следствие его жизненного опыта. То есть чего-то очень понятного.
Вопрос неофита.
Да. Теперь, что касается...
Ответ неофита можно?
Да, конечно.
Это совсем не так.
Вот я сейчас закончу со старцем. Хорошо. Что касается старца. То, что тебе скажет старец, это будет не мнение старца, которое родилось из его жизненного опыта, из книг, которые он прочитал. Это будет голос самого Господа. Он каким-то образом, неизвестным, необъяснимым, приобрел этот дар, а по сути ношу, этот крест. У него есть, грубо говоря, связь без роуминга с самим Господом. И он, не зная, почему он говорит это человеку, является вот проводником воли Бога в адрес данного человека, если на то есть воля Бога.
Mm-hmm.
То есть это совсем другое.
Прозвучало два вопроса неофита. Как противоположность одна другой. С одной стороны, это жизненный опыт, некий...
У священника.
Ну, священником, ну, может, старец тоже имеет жизненный опыт. Он не сразу стал старцем, да? Какое-то время он был и мирянином, потом, может быть, священником, может, простым монахом. Вот. Ну, и, а с другой стороны, это как бы уже не слова и не воля самого старца, а воля Божия, которая вот звучит, которую он озвучивает, как проводник. Ну, истина, как всегда, где-то посередине, как мы понимаем. Вот. И, конечно, и опыт, и мысли, и внимание к тому человеку, конкретному, который пришел к нему, может быть, знание деталей и особенностей характера или жизни того человека, а может быть, без этого знания. Мы говорим о прозорливости, особых дарах старцев, но ну, не стоит им приписывать такой магический характер или какой-то такой особенный, непостижимый,
дар.
Тайный, ну, даже не дар, а такой тайный сговор там, с кем-то свыше, там, с ангелом или уж с самим Господом о том, как вот надо, что этому человеку надо делать. А, во-первых, мы с вами не старцы и не можем до конца, в общем-то, и понять, и сделать вывод, а как это именно происходит. А, но размышлять, рассуждать нам никто не
мешает. Прозорливость от Бога.
Ну, от Бога много чего человеку дано, и в том числе и неофит тоже, собственно. Кто такой неофит, который вот желает узнать, он задает какие-то вопросы, может быть, откуда-то из потолка берет, может быть, глупый, может, провокационный, но он хочет знать.
Конечно.
Откуда
конечно,
это?
Конечно.
Откуда это? Желание. Слушайте, желание откуда?
Желание откуда? Ну, от Бога.
Ну вот.
Видите, мы с вами... Я понимаю, но прозорливость — это дар, которым никто из вот, которых мы знаем, да, не обладает. Старцы обладают. Дар необъяснимый. Да редкий, и он объективный. Я человек довольно скептически настроенный в отношении многих вещей, тем не менее верю, что старцы видят больше, чем обычные люди. У них особая данная им Богом оптика, они могут видеть, грубо говоря, мое будущее и сказать мне: «Сашка, ты идешь не в ту сторону, Богу это не угодно, развернись и иди в другую».
Ну, это наше представление. Всего, мы не более того. Или желание, пожелание, или какое-то, ну, знаете, как всеведущий гуру, так вот на Востоке называют этим именем какого-то, ну, не, вот человека, одаренного или отделенного особенностью, данной свыше, ну, предсказывать, быть мудрым, какие-то вещи говорить, которые... беспрекословно надо исполнять, и они будут верны. Но знаете, да, это я своим ответом неофита не вопреки, а хотел бы сказать, что это не главное просто-напросто. Понимаете, ведь узнайте себе, вот куда иду. А скажи мне, отче, там, батюшка, а скажи мне, вот что мне делать? И ответ может быть совершенно непредсказуем, и даже может не быть ответа вообще. Mm-hmm. А сам факт, а отношение, послушание воли беспрекословного, это, на мой взгляд, гораздо важнее, чем вот в чем именно заключается эта воля. Понимаете, вот минуточку, я сейчас хотел бы и сам сконцентрировать на это внимание, и вот... скажем так, внимание нас обоих, неофитов, к тому, что же это. Ведь вера без дел мертва. Покажи твою веру без дела, а тогда я тебе покажу веру из дела, да, говорит апостол Иаков. Так вот, вот это дело, понимаете, не рассуждение, не отвлеченное, умозрительное, так сказать, рассуждение. Ах, вот надо, знаешь, вот ты, что ты не так живешь, езжай-ка ты в Оптину, к старцу, такому-то, и он тебе точно скажет, как надо жить и что делать, и чего не делать. Ну, вот таким благим желанием или намерением может исполниться любой из нас. Но при том мысль о том, что вот... Только представьте на секундочку, что вам старец скажет, вот, ну, допустим, вот тот самый неприятный пример, делать то, чего бессмысленно, нелепо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Потрясающе интересный, очень острый разговор, в первую очередь, благодаря, конечно, моему сегодняшнему гостю, благочинному приходу в Сурожской епархии в Северной Ирландии, доктору философии, члену Союза писателей России, протоиерею Георгию Завершинскому, я, Александр Ананьев. Говорим сегодня о старцах в общем, о преподобном Авросии Оптинском в частности, об оптинских старцах. Обязательно, даст Бог, поговорим, очень хочется. Собрал тут немного воспоминаний, размышлений о Амвросе Оптинском, русский писатель-публицист Евгений Погожев. «Меня поразила его святость, и та непостижимая бездна любви, которые были в нем. И я, смотря на него, стал понимать, что значение старцев — благословлять и одобрять жизнь и посылаемые Богом радости, учить людей жить счастливо и помогать им нести выпадающую на их долю тягости, в чем бы они ни состояли».
Ну, прекрасные слова, но более такие, вот такой литературный образ, какой-то вот, ну, воображаемый образ, понимаете? И мы с вами тоже воображаем, вот какой старец, как он, ну, то есть мы фактически за него решаем, что сказать, что нам услышать от него. Вот это вот, ну, как-то вот, даже не замечая, не отдавая себе отчет, мы вдруг сами становимся в позицию старца, который нам ответит то, что нам нужно. И с замиранием сердца, с каким-то внутренним нетерпением летим туда, стремимся, приходим, а там все обыденно, просто, никак, никакого впечатления, никакого вдохновения. Ну вот, старец, вот я к нему подхожу, он мне говорит обыденные простые слова, которые я и так знаю, что это, ну я ведь об этом знаю, и мне это неинтересно слушать, скажи мне что-то особенное, выдающееся, ну ты же старец, ты же прозорливец, ничего подобного, простые слова, молись, соблюдай пост, соблюдай заповеди, живи так, чтобы другим жилось с тобой хорошо. Вот, ну, обыденные вещи, которые мы тысячу раз читали в Евангелии, а ничего больше он не скажет.
Думаете?
Я не думаю, это знаю. А кто может больше сказать, чем сказал, ну, допустим, сам Христос, или чем сказано в его описании тех событий, которые связаны с ним так или иначе. Понимаете, поэтому старец это озвучивает, не то, что озвучивает, он то же самое делает, что делал, ну, практически, что делал сам Христос. То есть он сообщает волю Божию. А воля Божия состоит в том, чтобы веровать в посланного им.
Получается, по вашим словам, старец ничем не отличается от любого приходского священника в провинции.
Ну, все люди отличаются. Так, никто, так ни про кого мы не можем сказать, что вот мы с вами, Александр, ну, ничем не отличаемся. Одно и то же...
По функциональным обязанностям и по возможностям.
Функционально оставим, по внутренним. Угу. Вот, ну, вот ничем не отличаемся. Оба неофиты, оба там, ну, какие-то рассуждения нелепые или наоборот, какие-то слишком возвышенные. Ну, рассуждаем, ничего более, да? Но вот, понимаете, вот старец – это вот дело. То есть... готовность вашу не просто услышать, что он скажет, там, удивиться мудрости, прозорливости старца, там, или его жизненному опыту, или там, духовности его, выразить это словами, и все, на этом закончится. Нет. Старец будет тогда старцем для вас, когда вы в точности исполните, что он сказал. Вдумайтесь. И это не, совсем нелегко. Это совсем не очевидно и совсем непросто. Вот, у меня заготовлен пример мой собственный, личный, я его расскажу, может быть, немножко попозже, вот о моем личном опыте
соприкосновения. Расскажите, я правда хотел узнать, я вам хотел немножко по-другому задать вопрос, хотели бы вы встретить старца, если бы вы хотели его встретить, то какой бы вопрос вы ему задали, но если у вас есть опыт общения с живыми старцами, у меня нет такого опыта, это для меня был бы бесценный дар.
Ну, вы хотите это рассказать прямо сейчас?
Конечно, да.
Ну, это моя история жизненная, очень важная, это мой путь к священству, и, собственно говоря, вот я начинал как староста в одном приходе, мы получили храм, прошли много судов, ну, и, в общем, на мой взгляд, как староста я сделал все, чтобы дальше, ну, получил образование, чтобы предложить мои документы и ходатайствовать о хиротонии, рукоположении, ну, в диаконский сан, священнический и так далее. Я пришел к владыке Арсению, вот, ну, и услышал ответ, что вот от этого прихода мы не рукополагаем. Все. Ну, все, я ушел. И после этого... Я поехал в Оптину. Старцы, как-то считается, что у нас традиционно оптинские старцы — это 14 человек. И старчество как бы последним был старец, который жил до 1938 года. Но вот в данное время, вот когда я начинал свой путь к священству, там был батюшка Илий Ноздрин, который нынешний духовник Святейшего Патриарха, ну, может быть, и тогда так было. В общем, ну, как это обычно бывает, мне захотелось поехать к нему. Старец Илья мне дал точную рекомендацию, очень простую, очень ясную, которую я, в общем-то, знал и без него. Вот, но когда я из его уст услышал, то я понял, что надо вот буквально так сделать, ну и все. И чтобы я буквально так сделал, и вот я священник. Хотя до этого мне было сказано, что нет, мы не рукополагаем от этих приходов. И там можно было бы ждать весьма-весьма долго, как мы знаем, наш викарный, значит, архиерей был очень многие годы в московской, значит, епархии.
Вот. Отец или старец?
Ну, по всем признакам. Вы так не считаете?
А разве это неофициальное? Я просто не знаю. Старец — это, по-моему, ну, как я понимаю, это... признанная, как это сказать, должность, недолжность, положение, не положение, звание, не звание, но, в общем, ты либо старец, либо нет, и все в курсе, там, старец ты или нет.
Ну, знаете,
не может быть такого,
но
что...
это исходит из народного именования и почитания. Это неофициальный титул, простите, это, ну...
Я вот сейчас даже выписал себе строчку из жития Амвросия Оптинского. При своем посещении... 23 августа 1846 года Оптиной пустыни, иеромонах Амвросий был назначен помощником отца Макария в духовничестве. Далее. У вступившего на путь старчества молодого монаха к весне 1848, ну и далее. После кончины старца отца Макария 7 сентября 1860 года Амвросий принял на себя труд старчества. Понимаете, да? То есть это практически должность.
Нет, знаете, должность в монастыре есть не старец, духовник.
Духовник, да, а старец?
Нет, такой должности нет. Ну, путь старчества, это понимается. Ну, вот, понимаете, духовник монастыря – это, ну, братья собираются, и это действительно решение общины монастыря. Вот, знаете, так об этом, допустим, пишет архимандрит Сафроний, так на Афоне, ну, так и в Оптиной было. То есть это ну, собрание старцев, опять-таки, то есть духовников, решает, что вот, ну, духовником, ну, назначить, если хотите, или определить духовником вот следующего. Ну, мы их и называем обычно старцами. Если в этом смысле, то да, духовник – это некое официальное, ну, определение. Ну, как официальное? Ну, совет старцев или совет духовников монастыря определяет, кому быть духовником. Да, это такая процедура есть и в афонских монастырях, и в наших. То есть вот эти, да, так и было, да. Ну, тогда можно сказать, да, что старец – это духовник монастыря, да, да. Он и был духовником, конечно, он и есть духовник, он был духовником.
То есть как
монастыря.
Такового дара старчества нету? Я просто часто слышал...
Этот дар фиксируется вот собранием, ну братьев.
А да. Что это такое тогда? Вот как бы вы описали этот дар старчества? Это дар чего?
Ну, способность наставлять духовно, быть наставником и вести братью, ну, к спасению.
Вот, то есть быть способным
наставлять
да. Большой коллектив.
Почему не обязательно большой коллектив? Ну, просто это духовник, прежде всего, в отношении к братьям, то есть к монахам монастыря в основном.
Священник, у которого я исповедуюсь, я не стал бы называть его там духовным отцом. Я не дорос, по-моему, до того, чтобы у меня был духовный отец. Я очень хочу этого, но пока во мне много чего не хватает. Это надо вырасти, чтобы у тебя появился учитель. Но он очень близок мне. Он чуть ли не моложе меня, он молодой священник. Ему очень удается достучаться до меня и давать мне такие советы, которые мне нужны. И мне легко и радостно делиться с ним тем, чем ни с кем другим я не стал бы делиться. Мне хочется принести ему свои переживания, вот эти вот, свои горести, свою боль. Но он же не... Или он тогда старец?
Нет, не старец. Ну, это ваш, ну, можно сказать...
По вашему описанию он старец, получается.
Нет. Ну, во-первых, ну, старцем считается вот духовник монастыря, понимаете? Когда братья определяют, это ведь не просто,
самоназначенный?
Нет, нет, конечно. Но в этом смысле, ну, то есть это не, старцем называем мы уже. Вы можете назвать его своим старцем, это не будет ничему противоречить. Но он не есть духовник в понимании общинном. Вот, потому что это ведь, понимаете, решение общины, монашествующих. То есть здесь есть определенная, ну, степень, ну, конечно, не формального, но определение все-таки, определение общины, понимаете? Вот, а так, конечно, это ваш, ну, ну, вы можете считать, ну, ваш духовник, да, можно так сказать, но давайте воедино так соберем. То есть старцем можно назвать духовника монастыря, поставленного на эту, ну, если сказать, на это служение или на эту должность братьей монастыря, вот так. Или нет, советом старцев, советом духовников монастыря.
Уточняющий вопрос, прежде чем мы уйдем на короткую паузу. Не монах может считаться старцем? Например, Иоанн Кронштадтский или Матрона Московская. Она же, в принципе...
Нет, Иоанн Кронштадтский не называют старцем, нет. Он не в этом смысле он не является старцем, нет.
Ну вот я открыл опять же статью о старцах. И, в частности, Иоанн Кронштадтский называется старцем.
Где такое? Ну, статью-то где? В Википедии?
В Википедии, прости меня,
господи. Ну, Википедия в этом отношении не критерий, конечно.
А Матрона Московская?
Ну, старица, да, она старица.
Хотя она же не монахиня.
А я вот... Не была тайная, не было тайного пострига разве?
Вот этого я не знаю.
Ну, давайте уточним.
Сейчас вернемся. У нас короткая пауза.
Но потом старец или старица, еще раз я хочу сказать, это и народные именования. То есть, ну, были такие, есть такие образы, когда без официального пострига, без официальной хиродонии, без официального служения церковного, ну, по факту своей жизни и наставничества, и служения, ну, так именуют старцами.
Вот она, эта строчка. Крайне редко термин «старец» отдельные люди употребляют в отношении старых или опытных священников, не монахов, осуществляющих духовное руководительство на приходе. Например, да. Старец Иоанн Кронштадтский, правильно. Старец Алексей Мичев.
Ну, ответ на ваш вопрос, да. То есть это, ну, это употребляют для наименования, скажем, но это не тот формат. Не то определение, которое мы с вами вначале дали.
Хорошо.
Все-таки еще раз я повторю для ясности, что это решает совет духовников монастыря, кто и будет духовником. И в этом отношении духовник является старцем в монастыре. Если мы выходим за пределы монастыря, ну, мы можем назвать старцем и Алексея Мичева, ну, конечно, святого праведного Иоанна Кронштадтского, и немало других будет. Ну, то есть, если строго говорить, то надо вот следовать тому, что определению, что это все-таки в монастыре такое звание дается. Если не строго, то, конечно, мы можем более широко понимать это. Но все-таки то, с чего я начал, вот пытаясь себе представить правильно и донести, может быть, до наших слушателей, что старец – это тот, кто имеет, ну, воспитанника, послушника, келейника или это… постоянно при себе. Вот это как бы двое или, ну, может быть, более живущие совместной жизнью. Вот в чем разница, понимаете?
Mm-hmm. Все, через минуту мы вернемся. У нас полезная информация. Не переключайтесь, друзья. Впереди еще более интересный разговор с моим сегодняшним собеседником.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Русский философ Розанов писал о герое нашего сегодняшнего разговора, преподобном Амвросии Оптинском. «Благодеяние от него льется духовное, да, наконец, и физическое. Все поднимаются духом, только взирая на него. Самые принципиальные люди посещали его, и никто не сказал ничего отрицательного. Золото прошло через огонь скептицизма и не потускнело». В день памяти преподобного Амвросия Оптинского мы с моим сегодняшним гостем, благочинным приходом Сурожской епархии в Северной Ирландии, доктором философии, членом Союза писателей России, протоиереем Георгием Завершинским, говорим вообще о феномене старчества, о старцах, о преподобном Амвросии, об оптинских старцах, тех самых, которые написали одну из самых пронзительных, самых любимых молитв, молитву оптинских старцев. Хотя это не единственное, за что их любят. Вот говорим сегодня обо всем этом.
Кстати, по поводу молитвы, там на Западе считается, что автор этих строк, ну, очень, ну, фактически тех же строк молитвы, известные нам как молитва оптинских старцев, что это Ричард Нибур, богослов западный, что и он раньше вот написал эти строки.
Какая ерунда! Ну, какой Нибур мог написать молитву оптинских старцев?
Ну, да, вот так.
Тысячи слушателей Радио Вера возмущенно сейчас стукнули кулаком по столу.
Ну, просто по факту эта молитва стояла у президента Роберта Кеннеди на столе, и это подписано было авторство Нибура. Вот, это богослов, теолог протестантский. Вот. Так что, ну, тут, конечно, пусть мы возмутимся все вместе, да, хором, но...
Не устанем возмущаться,
да,
буквально.
Но факт есть факт.
При этом там в каждой же строчке сквозит четкое, болезненное соответствие той страшной эпохе, в которую выпало жить оптинским старцам, когда разрушалась обитель, когда были гонимы монахи, когда сажали и расстреливали тех, кто не отрекался от Христа в эти страшные годы.
Ну, там речь главным образом о самой знаменитой части этой молитвы. Господи, дай мне сил совершить то, что я должен совершить, терпение претерпеть то, что и то, что я не могу сделать в день текущий, ну и мудрость отличить одно от другого. Вот речь идет об этой знаменитой фразе, которая вошла в молитву оптинских старцев.
Я ее всегда воспринимал, знаете, как внутреннюю мобилизацию, подготовку к тому, что будет непросто.
Ну, в общем.
Выпадут. Нет, не просто там может случиться плохое. Плохое случится. Будет плохо. Вот только тебе надо достойно встретить это плохо. Не потерять Господа. Не сомневаться в том, что на это воля Его. Достойно пронести этот крест и к концу дня вернуться достойным Христа, хотя бы немножко.
Ну, да, о том, кто из нас достоин Христа, и, в общем...
Не предать Его, по крайней мере.
Ну да, ну, это наше желание, намерение, а, конечно, при том, без самого Христа, в общем, исполнить это намерение не получится.
Вот. Продолжаем разговор о преподобном Амвросии Оптинском. В основанной по его благословению Шамардинской обители, он скончался 10 октября 1891 года, на его мраморном надгробии выгравированы слова апостола Павла: «Бых немощным, яко немощен, да немощное приобрящу, всем бых вся, да всяко некий спасу». Первое послание к Коринфянам. А почему преподобный Амвросий Оптинский настолько вошел в историю? Ведь, казалось бы, он вот по всему тому, что я читаю в его жизнеописании, никаких подвигов Геракла за ним не было. Мучеником вот на долю иных выпадали страшные как бы испытания, да? В чем заслуга, в чем подвиг этого святого?
Ну, во-первых, большая очень особенность самого преподобного. Образованный человек был, он составитель и содержатель, и хранитель библиотеки Оптиной, и к нему приезжало много людей того времени, заметных, образованных, талантливых, ярких, понимаете, даже сам факт, вот, допустим, Розанов, что Розанов о нем пишет? Ну, Розанов, понимаете, его мировоззрение, его философия, вообще говоря, ну, так, не то что с православием, так с христианством как-то с трудом, так сказать, стыкуется, поэтому, понимаете, то есть от людей, в общем, далеких, даже от христианского мировоззрения, говоря уже о строгости и старчестве православия, вот Амвросий, преподобный Амвросий действительно мог стать тем путеводителем по жизни и в творчестве, и в разных сложных обстоятельствах. Вот это уникальное уникальный дар, действительно, это совершенно уникальное явление, и, ну, пожалуй, да я бы сказал, в общем, единственное в своем роде в истории русского старчества. Вот. То есть, понимаете, всегда как-то обычно противопоставлялась образованность и благочестие. Как некие вещи, ну, с трудом или вообще несовместимые. Вот это в русской традиции, в данном случае, особенно вот дореволюционной, и вот, понимаете, вот, начиная с поэзии Величковского, это стало меняться.
Все равно же понимаю. Ну, то есть, опять же, по жизнеописанию преподобного, я вижу, что это удивительный опытный священник, монах, замечательный человек, чистый сердцем. Но я не понимаю, что в нем такого, что он становится в сознании христиан, современников наших, именно святым и преподобным. Что в нем такого, что он считается старцем? Я вам сейчас задам очень неудобный вопрос. Но из ответа на этот вопрос мне станет, может быть, понятно, в чем здесь суть. Вы лично знакомы с митрополитом Сурожским Антонием. Отец Антоний старец или нет?
Владыка Антоний.
Владыка Антоний старец или нет? Владыка Антоний будет канонизирован Русской Православной Церковью или нет? Владыка Антоний и преподобный Амвросий Оптинский. Ну, то есть, вот в моем понимании они где-то вот на одном уровне для нас находятся. Но при этом они разные. В чем разница?
Да, разные личности, да, они, конечно, совершенно разные, и в разную эпоху, в разных обстоятельствах, в разном окружении абсолютно жили, и разные люди к ним приходили, скажем так. Но разные по бэкграунду своему, то есть по прошлому, настоящему, будущему, но близкие по своей вере и доверии, главное, к тому, к кому ты приходишь.
Вот по четкости самому формулировок.
Ну, понимаете, вот мы приходим за духовным советом, но так послушать, а дальше-то мы все равно по-своему сделаем. Вот это не старчество. И мы не относимся как к старцу. Вот я еще раз это подчеркну, что если мы идем к старцу и знаем, к кому мы идем, то вот будьте готовы, самый какой-то, может быть, не странный, непонятный, а может быть, понятный, неизвестный совет или рекомендацию мы исполним буквально и точно так, как нам скажут. Вот это не очень непросто, весьма-весьма непросто. И в этом смысле там мы действительно воспринимаем то духовное лицо как старца. Были ли такие у митрополита Антония Сурожского? Несомненно, несомненно были. Ну, а про Амвросия Оптинского я уж и не говорю, конечно.
Почему митрополит Сурожский Антоний не считается старцем?
Ну, опять-таки, мы такого не слышим, что он не считается. Мы не
он
говорим,
старец?
Ну, и не говорим ни за, ни против. То есть против ни одного аргумента нет. Но за, я вам сказал, это личное отношение. Кто-то, безусловно, именно только так и считает. И совершенно прав по-своему. Я имею в виду из тех, так, ну, духовных чатов.
То есть это субъективное отношение.
Разве не было духовных чатов? У него сон духовных чатов.
Конечно,
у людей
конечно.
Очень высокого положения,
конечно.
Скажу вам. И высокого образования, и высокого интеллекта, и прочее. Заметных людей в обществе не только, не столько российском, сколько и в западном, и в английском обществе, простите. Такой композитор, как Джон Тавернер, был, в общем, ну, можно сказать, одним из духовных чад, скажем так. Вот.
Ну, я недавно слышал историю.
Это классик наш, да. Нашего времени.
Один из наших гостей здесь, в студии «Радио Вера», в программе «Делатели», по-моему, он был. Вот тут у Ларсена Василия Рулинского. А он рассказал удивительную историю. Он занимается сейчас сам благотворительными проектами, посвятил всю свою жизнь благотворительности, какому-то служению. И не так давно сам осознал одну очень важную штуку. В ту пору, когда он учился в Лондоне, он заходил в одну и ту же церковь и слушал одного и того же священника. Просто заходил, просто слушал и уходил. Считал себя христианином, ну, худо-бедно, вот как-то вот старался придерживаться. Ему очень нравилось слушать этого священника. Только спустя годы, когда он уже вместо большого бизнеса, а у него была возможность работать в крупных компаниях, зарабатывать миллиарды, все такое, но он предпочел этому служение. Только спустя годы он осознал, что тот батюшка, которого он слушал проповеди, Это митрополит Сурожский Антоний. И вы можете себе представить, какое влияние оказал на него вот этот священник, имени которого он даже не знал, мальчишкой, оказал на него влияние, что он пошел по этому пути. То есть даже не обращаясь лично и не наставляя человека, слова митрополита Сурожского Антония оказали такое влияние, что человек вот так вот изменился.
Ну, знаете, влияние оказывает не человек, а влияние оказывает Христос на людей. Потому что воспринять одни и те же слова служат несколько человек, и одни слышат и воспринимают, а другие совершенно мимо проходят, не услышав и не поняв, и не желая ничего услышать. Поэтому вот настроение и восприятие этих слов. Вот еще раз этот феномен старчества, вот мы о нем же говорим сегодня, да? Вот он в том и заключается, что вот человек приходит и имеет достаточно смирения, чтобы воспринять это как волю Божию. И тогда совершается в нем эта работа. Понимаете, не сами слова действуют на него таким магическим образом, хотя они воздействуют, но через разум и так далее, но больше воздействует готовность последовать тому, что они слышат. То есть согласиться с этим до конца и последовать без сомнения колебаний. Вот в этом феномен старчества и заключается. И, понимаете, мы не можем сказать, если спросить, есть ли теперь такой феномен, повсеместно нет, а в очень интимных каких-то индивидуальных ситуациях, конечно, есть. Вот так же с Владыкой Антонием, мы в широком смысле слова мы не называем его старцем, а вот те люди, которые лично с ним имели довольно долгие отношения, может быть, годы, десятилетия, они, несомненно, считают его старцем. Понимаете? Именование преподобного Амвросия старцем, как бы оно всеобщее, всероссийское, да? Ну, потому что это тоже пришло к нему от тех людей, которые приезжали и имели личные отношения с ним, и они были известны, они были заметны, их было немало, да? И потом, ведь он все-таки был уже в плеяде старцев, уже это старчество оптинское, оно как бы было можно сказать, институциализировано самим же монастырем, вот тем самым советом старцев, о котором мы говорили, что это не просто человек, который, духовный, грамотный, способный проповедник или там руководитель в духовной жизни, а именно определенный советом старцев. Он может быть и не таким выдающимся проповедником и знатоком, допустим, Евангелия, Священного Писания или там, но его жизнь, его личность, да, как определяется от старцев, в общем, в той или иной степени проводит волю Божию, то есть он проводник воли Божией, то есть он как сосуд, понимаете, апостол Павел, помните эти слова, да, я сосуд, через меня Господь совершает свою волю, а сосуд сам по себе может быть немощный, не такой великий, Павел был великим человеком, да, но другие не были такими заметными и великими, из этих 14 оптинских старцев далеко не все были такими же заметными и выдающимися там писателями церковными. Нет, это не совсем так. Лев, Анатолий Потапов, там Амвросий. Их из 14, может быть, меньшее число. Хотя сам институт, само старчество, как бы его возрождение и вот эта плеяда старцев, вот это главное, что мы можем сказать про Оптину, и потому Оптина и до ныне, на мой взгляд, старец Ильи, он старец настоящий оптинский.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Благочинный приходов Сурожской епархии в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Отец Георгий, скажите, а что не так со старцами сейчас? Почему их стало меньше гораздо? Я не стану говорить, не стало вовсе, но вот я общался с одним очень образованным священником из Троицы Сергиевой Лавры. Я ему прямо спросил, говорю, слушайте, а в Троице Сергиевой Лавры сейчас есть старцы? Он деликатно ушел от ответа, сказав, что, есть, конечно, но... И вот как-то ушел, да? То есть у меня...
Был монах Троицы Сергиевой Лавры, с кем вы говорили?
Нет, просто священник где-то, который обучался и преподавал там.
Потому что между монахами там свои отношения.
Безусловно.
И там, между прочим, прошу прощения, но есть ревность, и старцам не сладко живется в монастырях. Бывает такое.
У меня-то своя задумка, да? Троица Церкви Лавра, вот она, рядом, равно как Оптина пустынь, тоже недалеко. Я бы хотел... Вот, до разговора с вами было такое желание, сейчас уже даже не знаю. Вы меня как-то это...
Разочаровали?
Не разочаровали, но открыли глаза на многое.
Ага. Неплохо, неплохо.
Да. У меня было огромное желание поехать там в Троицерковую Лавру, в Оптину пустынь, в Шамордино в это, чтобы встретиться со старцем, чтобы он посмотрел мне в глаза и сказал, что мне делать. Что мне делать, чтобы...
Спастись.
Спастись, я понимаю.
Продай имение, раздай нищим, следуй за мной. Вот и ответ. Не надо старцам особенно искать.
Он так не скажет мне. Он скажет мне
как-то
по-другому.
Откуда вы знаете?
Я не знаю.
А вот поэтому будьте осторожны.
Но это будут не его слова.
Минуточку, дорогой неофит, будьте осторожны. Вы не знаете, что он скажет. А что вы будете делать, когда он вам это скажет? Вот что вы будете делать? Будьте осторожны.
Я буду действовать по разумению своему.
Ну, тогда, значит, это не старец для вас. Это какое разумение? Старец, волится старца исполняется буквально беспрекословно.
Есть же...
Помните, с утра копай канаву, вечером закапывай. Какое тут разумение? Ну, по разумению скажут, да я не буду этого делать, это бессмысленно. И все, до свидания, старца нет, послушника нет.
Какими бы ни были наставления священника, монаха или духовника, никогда не отключай своей головы. Это мне сказано было
ну,
прямо.
Ну, дорогой неофит, ну, в общем, я как бы...
А вы не согласны
разум,
с этим?
Почему? Разум я готов согласиться. Конечно, но просто предмет нашей беседы, он как бы... Ну, либо мы с вами как бы... Пытаемся реанимировать старчество, которое было во времена оптинских, да? Оно же ведь, ну, фактически, исторически оно закончилось в 1638 году с последним из оптинских старцев, да? Мы пытаемся это реанимировать и найти, извлечь этого пользу, и мы, в общем, ищем подобное в нашей
конечно.
Жизни.
Конечно.
Ну, что, конечно? Конечно, да или, конечно, нет?
Ищем.
А если ищем, то мы будем, давайте быть готовыми тогда исполнить буквально волю старца, какой бы нелепой она нам ни казалась. А не так, как мы с вами сейчас только что сказали, ну, включай разум, ну, конечно, вот тебе скажут, копай канал, а ты спроси, а зачем? Пока не объяснит, не делай этого. Вот так разум скажет. А старец сказал, я иду делать. Понимаете, в этом есть, ну, как я скажу, слепое, что ли, такое следование или слепое доверие, и над нами посмеется нынешний мир. Вот потому и нет старцев, потому что нет потребности, нет спроса на них. Понимаете, нет спроса на такое отношение.
Нет людей, которые слепо готовы последовать.
Конечно, нет такого спроса. Понимаете, там приезжали тысячи, преподобному Серафиму тысячи людей со всей губернии приезжали именно с готовностью сделать точно то, что скажет преподобный. Так? А сейчас этого нет. Ну, я не говорю, плохо или хорошо, но такая эпоха наша, понимаете. И мы такие же, мы не исключение. И мы тоже включим разум, подумаем, да, батюшка сказал, ну, конечно, это такие слова, конечно, это вот это, ну, почти Евангелие. Ну, кто я такой, чтобы следовать ему? Кто я? Ну, я же ведь такой вот, ну грешный, ты же знаешь.
У моей жены была прекрасная
понимаете,
история.
В этом лукавство. Вот лукавство еще хуже. Поэтому лучше не искать старца, но не лукавить, чем сходить, услышать совет старца и начать это оправдание, вот поиск вот таких вот обходных путей, это намного хуже. Потому и нет востребованности. И, в общем, институт старчества не возрождается. И, потому что, понимаете, человеку от этого будет, ну, хуже только. В духовном отношении.
Лет за 10 до нашего знакомства Алла Митрофанова, моя жена, которую вы хорошо знаете, отправилась в один из монастырей Калужской области. А Калужская губерния славится прекрасными обителями. И отправилась на исповедь к священнику, который чтился местными, вот как такой был почитаемый очень. Отправилась к нему на исповедь, долго плакала. Это, напомню, было за 10 лет до нашего с ней знакомства. Долго плакала по поводу того, что она никак не может построить свою семью, встретить своего человека, выйти замуж, что ей очень одиноко, плохо. Вот. И этот уважаемый батюшка, который ее исповедовал, сказал ей: «Ну а что ты ждешь? Давай-ка бегом иди в монастырь. Дорога тебе в монастырь, быть тебе монахиней. Нет смысла тебе тут вот, давай». Она испугалась, она заплакала, она пошла к людям, которые хорошо понимают, они погладили по голове, говорят: «Кто тебе сказал такую глупость? Ну, кто тебе сказал? Зачем тебе в монастырь?» И, как показала, в общем, жизнь, не надо было ей ни в какой монастырь.
Ну, дорогой неофит, я не знаю, к чему вы это рассказали, эту историю.
Вот. Я рассказал, ну, с одной стороны, к тому, что следовать как бы...
Ну, с одной стороны, это не очень такая хорошая рекомендация, что вот, да, ты вот езжай, спроси, что батюшка скажет, ну, а там дальше умом своим думай. Ну, наверное, так, это правильно, но с другой стороны, ну, зачем спрашивать-то его? Ну, о том, ну, ты же имеешь разум свой, ну, он тебе подскажет, не хуже, а лучше подскажет, чем какой-то сельский батюшка там, с двумя тремя классами образования, ну, ваши супруги весьма образованные и очень деликатные и тонкой женщине, правда, в своей, ну для чего я этого сельского батю слушать, который там его ни жизнь не знает?
Она
знает.
Обращалась не к батюшке местному, она обращалась к Господу Богу. И она хотела услышать волю Бога о себе. И ответ Бога на вопрос: «Господи, что не так со мной? Почему у меня не получается быть счастливой?»
Дорогой, вот. Дорогой неофит, я знаю ваши чудесные, дивные, неповторимые отношения с вашей супругой, замечательной Аллой Митрофановой, с которой мне многократно здесь прекрасные беседы. И у нее всегда такие тонкие, очень, очень и нежные, с одной стороны, с другой стороны, очень пронзительные вопросы. И рассуждения, отличающиеся от ваших, кстати. Потому вы разные, потому-то вам и вместе хорошо. Ну, несомненно, конечно, это узнать волю Божью. Но если ты не слышишь ее, значит, пока терпи. Воля Божья, смиряйся пока. Ну, так говоря, церковным языком. Ну, а по-человечески, ну, потерпи, придет все это. Если имеешь достаточно терпения, получишь во сто крат больше, правда? А если терпения не имеешь, то куда-то вот вляпаешься, уйди она в монастырь тогда, пожалела бы, ну, тяжело бы. Ну,
это не ее.
Не ее. А с другой стороны, а как быть? Вот я уже пришла, вот уже там вот сделала шаг. Знаете, люди бывают ведь по-разному относятся, стала бы упорствовать, оставаясь там, что было бы хуже, второе было бы хуже первого. Понимаете, конечно, вполне вероятно, что была бы разрушена жизнь вашей будущей замечательной супруги. И понимаете, поэтому, конечно, с разумом и волю Божью узнать и услышать можно, не ходя ни к каким старцам, вот, и не искушая каких-то священников, незнакомых вам или малознакомых. Вот, волю Божью можно услышать. Некоторые, знаете, такое, ну, не то, что практикуют, но вот раскрывая Евангелие на какой-то произвольной странице, читают.
Ну, это гадание какое-то.
Ну, почему? Почему? Евангелие полно мудрости, и каждая страница, каждая строка евангельская что-то договорит нам с вами.
Это безусловно.
Почему гадание? Почему? Ну, понять ее тоже, ну, не, это же не, как вам сказать?
Открыть книгу на первой попавшейся
странице. Там нет никаких...
Сие недостойно Евангелия. Евангелие надо читать по другому принципу.
От начала до конца?
Да.
Ну, возможно, и так, конечно. Но и открыть его, и прочитать, да просто, то, что на любой странице, это ладно, но просто его открыть, сам факт того, что вы его открыли, и обратились к нему, обратились к слову евангельскому в минуту трудности, это о многом говорит.
Хорошо, у меня к вам последний вопрос. У нас 60 секунд осталось, отец Георгий. Вот куда время делось? Ответьте мне, пожалуйста. Ответьте прямо, мне надо к старцу или нет?
Я вам не старец, чтобы ответить. Сердце подскажет. В тот самый момент, когда вы утром встанете, и то, что вам подскажет, первая мысль, которая вам придет с утра, исполняйте. И будете правы. Подскажет вам: оставь, Саша, свои дела, брось на сегодня, езжай-ка ты в Оптину, помолись-ка там, поживи там с недельку-другую. Подчеркиваю, да? Не так залетным там забежал. Батюшка, где батюшка? Батюшка, что мне делать? Вот как сейчас вы мне.
Религиозный туризм.
Вопрос ребром. Поперли к себе, что мне делать? Мы с вами не жили как старец с учеником, знаете, годами, десятилетиями, знаете, испытывая, рождая смирение. Поэтому, ну вот, в таких ситуациях сердце орган, совесть, сердце человеческое, орган Божий. Поэтому подскажет вам сердце, оставляйте все, езжайте, и будет хорошо.
Дай Бог, чтобы так
промолчит,
было.
Живите дальше, как живет, и будьте счастливы.
Аминь. Спасибо большое. Благочинный приход в Суржской епархии в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Спасибо вам за этот разговор, отец Георгий.
Спасибо.
Александр Ананьев, Радио Вера. Прощаюсь на неделю. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».